Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорят святые отцы, Ветхий Завет – это уже начало Евангелия. Просто это начало в рамках земной истории довольно продолжительное. Но это еще и указание на то, что наше спасение Господь устраивает не на пустом месте, не вдруг, не в одночасье. Хотя с точки зрения всемогущего Бога, согласно божества Его всемогущего, именно всемогущества Его божества, вероятно, Бог в состоянии устроить спасение человека и в одночасье. Но это, по всей видимости, будет неудобно воспринимаемо самим человеком. Хотя, например, преподобный Серафим говорит своему служке, которого исцеляет от болезней, что верите ли вы, милостивый государь, что я могу вас исцелить, точнее, Господь может вас исцелить прямо сейчас одним только Словом Божиим. И если для этого у человека достает, как у Мотовилова, веры, то действительно может и чудо Божие любое совершиться в одночасье. Но в иных случаях мы видим, как Господь возлагает руки на слепца, творит там плюновение. То есть часто человеку необходимо ощутить на себе некое прикосновение Божие, чтобы действительно воспринять благодать. И можно сказать, что применительно к именно всему человечеству Ветхий Завет со всей его историей, законом Божиим, с храмом Соломоновым. Это такое предуготовление человека и человечества, чтобы человек, в принципе, мог бы воспринять полноту благодати Божией, которая есть огонь, поедающий, попаляющий грех. И чтобы человек не был попален вместе с грехом, с которым он сросся, Господь все устраивает, и устраивает, можно сказать, саму храмовую культуру, и ветхозаветную, и новозаветную уже. Мы видим, вот, приступая порог храма, как много всего в храме имеет место быть. И храмовая архитектура, и мы видим иконы, разные традиции иконописные мы видим, мозаики, фрески, устроение алтаря, устроение иконостаса, вот, и так далее, и тому подобное. И само богослужение – это целая область тоже, можно сказать, культуры. И чтение, и пение, и она тоже может быть самой разной в зависимости от тех или иных народов или веков. И сам богослужебный устав, как совершается богослужение. Одно дело в монастыре, другое дело где на приходах. То есть это такое богатейшее и разнообразнейшее еще и культурное явление. Все для чего? Для того, чтобы мы могли воспринимать благодать Божию. Но само наше восприятие благодати Божией, оно прежде всего что ставит целью? Оно ставит целью само устроение жизни. Благочестивая, праведная, в согласии с волей Божией, в преодолении греха, в созидании, можно сказать, самой традиции такой жизни праведной. И вот мы видим еще и в Ветхом Завете, и в евангельских притчах, и еще в ветхозаветной храмовой культуре самые разные проявления, которые, в общем-то, предуготовляют потом новозаветную культуру спасения. Уже предуготовляют литургию, Евхаристию, тот или иной образ жизни. Но что вот свидетельствует Евангелие, какие проявления в этом могут быть? Вот мы слышим притчу о мытаре и фарисее. Фарисей, как говорит Господь сам, ну, два человека вошли в храм помолиться. Фарисей кичится своей праведностью и благодарит в этом кичении Бога, что благодарю тебя, что я есть не так, как прочие человецы, и пощусь регулярно, и милостыню даю, и вот я не такой, как всякие там грабители, убийцы, прелюбодеи, или как вот этот мытарь. Ну, мытарь, понятно, в пользу оккупационного режима собирает налоги, человек презираемый в Израиле. И вот эта молитва, казалось бы, это молитва в то же, но она есть безумные глаголы, как говорит преподобный Андрей Крицкий, творец канонов и великого покаянного канона, про этого безумного фарисея, что и прочие безумные глаголы. «Благодарю тебя» и прочие безумные глаголы. На самом деле фарисей не воздает истинное благодарение Бога, он даже не говорит, что «благодарю тебя, что ты мне сделал таким, помог мне таким», а что я вот есть такой, да, согласно твоей воле, да, вот я не как другие люди. А мытарь вот даже не смеет, как мы слышим в Евангелии, поднять глаз и просто молится: «Божьей милостью будь мне грешнику». Он осознает себя великим грешником и идет из храма, как говорит Господь, более оправданным, чем фарисей. И так говорит Господь, что смиряющий себя возвысится, а возвышающий себя смирен будет. Но мы можем заметить, что в каком-то смысле в символическом плане это два представителя таких, можно сказать, крайних, что ли, течений. Лжеправедник фарисей и крайний грешник мытарь. Но они, в принципе, оба приходят в храм помолиться. Они все равно оба в обыденной своей жизни чем-то своим занимаются. Один кичась, другой, понимая неправедную направленность своей деятельности, да, с таким великим покаянием. Но они еще не находятся, в том числе этот мытарь, в прямом служении Богу. Да, среди апостолов был и мытарь Матфей, который оставил сбор налогов, а был чуть позже апостол Павел, фарисей из фарисеев, ученейший муж. Но когда они действительно начинают истинным образом угождать Богу, а когда все это свое оставляют, или промысел мытаря, или кичение фарисея, когда всецело отдаются уже на служение Богу. И вот тогда они начинают собой являть истинную такую праведную традицию следования воли Божией. Вот как мы в событиях Сретения видим, что Богомладенца Христа, которого приносят в храм, чтобы совершить надлежащие обряды, встречает праведный Симеон Богоприимец и праведная Анна Пророчица. О них не говорится, что они молятся там по-мытарски или по-фарисейски. Они, собственно говоря, уже действительно угождают Богу в собственном смысле. И вот это вот истинное уже начало Евангелия, которое еще и находит себе место в Ветхом Завете, как потом и святой праведный Иоанн Предтеча, который удаляется в пустыню, ведет совершенно аскетический образ жизни. Он таким образом является и первым, можно сказать, новозаветным вот, пророком, предтечей и апостолов тоже, а в то же время он последний ветхозаветный пророк. И вот это вот на самом деле явление истинной святости, которое не превозносит, не ищет своего, там, не устраивает, так сказать, революции, не выходит на митинги, не ищет себе имя там создать в истории. И, в принципе, это всегда основа истинного, можно сказать, благочестия. Вероятно, в истории нашей церкви русской великое множество есть таких праведников, которые были, может быть, и незаметны для истории, но они своей истинно такой благочестивой, праведной жизнью, ни над чем не превозносящейся, они создавали истинную культуру христианскую, истинный образ жизни, который спасительный для всех человеков. Можно сказать, что эти истинные, порой незаметные святые и праведники наши, они действительно являются своего рода удерживающими нашу историю, историю русской церкви и всего нашего народа и России. Потому что, по большому счету, если взять историю последнего столетия, а также и последних десятилетий, вообще удивительно, как Россия существует. Потому что примеры, которые дает современный часто человек превозносящийся, примеры правящей аристократии, примеры людей из так называемого бабонда, они просто ужасны. Сколько там с коррупцией не пытаются бороться, казнократство, оно все равно принимает новые формы. Казалось бы, уже давно бы все готовы были бы расворовать и расхитить, а тем не менее Господь так устраивает, что и церковь созидается, и государство наше все-таки не разваливается. Это за счет кого и за счет чего? Это за счет, можно сказать, чуда Божьего. И по молитвам наших святых и новомучеников, и исповедников, и многих настоящих праведников, о которых мы, жизни которых ничего не знаем, но которые своим смирением пред Богом, главное, примером и опытом настоящей христианской жизни являют такой удивительный пример. И это, на самом деле, во все времена можно найти. С одной стороны, бывает велико развращение, с одной стороны, находится много которых, тех, кто кричат «распни, распни его», и Израиль в своей массе отрекается от Христа, но в то же время это не отменяет тех примеров святости, праведности и благочестия, которые всегда имеют место быть, потому что если бы они не имели места быть, церковь бы уже давно не устояла, и весь мир бы уже давно не существовал. И, собственно говоря, мы призваны тоже к этому. Не лезть куда-то из кожи вон, не изображать из себя что-то, так сказать, сверх того, что мы на самом деле можем или способны, а учиться смиренно, с терпением поступать, жить по-христиански здесь, сейчас, можно сказать, в том положении, в котором мы находимся, в то время, которое Господь нас призвал. И если мы будем стараться этому учиться, не мечтая что-то там о себе, а все-таки проявляя определенную решимость и верность Евангелию, тогда мы не только сподобимся Царства Небесного, но можем послужить и тому, чтобы врата ада церковь действительно не одолели вовек. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.